Друзья, у нас осталось примерно полчаса времени, чтобы прочитать слово, помолиться, и мы закончим наш лагерь. Прежде чем мы это сделаем, прежде чем прочитать текст священнописания, о котором хотелось порассуждать, я хотел, выразить свою признательность за то, что вы меня вообще пригласили, и за то, что слушали с терпением все эти часы. Я думаю, что не все я говорил понятно и правильно, но думаю, что вы снисходительности своей корректировали, да, внутри себя. Но в любом случае, мне очень приятное чувство осталось от вашего общения и от вас, своей молодежи. Я хочу, чтобы вас всех Бог благословил, и, может быть, когда-нибудь мы еще увидимся. И я прочитаю из книги Судей 6 главы. Друзья, там довольно большой текст. К сожалению, у нас нет времени все это читать. И много мыслей, которые хотелось бы, может быть, сказать. Я обращу внимание или на одну мысль, или на две, судя по времени, как будет у нас. Друзья, эта книга Судей, 6 глава, это событие, когда сыны Израилевы грешили пред Богом, и за это Бог послал на них мадианитян. И написано, что тяжела была рука мадианитян, и было им трудно Израилю. И когда они посеют что-то Израиль, то придут мадианитяне, и амаликитяне, и жители Востока, и ходят у них, и все это разрушается. И в это время там был один человек, которого звали Гедеон. Его Бог призвал как судью Израилева, чтобы освободить Израиль от ига мадианитян. И Гедеон, 300 человек, и Гедеон, они такое организовали такое мобильное войско, которое встречалось в сражениях с мадианитянами. И Бог давал победы. Но вот то событие, которое я сейчас буду читать, это событие, оно произошло тогда, когда еще перелом в войне не произошел. То есть тогда уже некоторые князья мадианские, они были поражены, но самой победы еще не произошло. Это 8 глава книги Судей. Вот я прошу прощения, не 6, а 8 глава. Ну, 6 глава это описание всего этого дела, а 6 глава, это 8 глава как раз вот то, что буду читать. В 7 главе, 25 стихом написано: «И поймали двух князей мадианских, Арива и Зиву, и убили Арива в Цур-Арине, а Зива в Никей-Зиве, и преследовали мадианитян». И вот когда, смотрите, то есть князья мадианские уже погибли, но цари мадианские, они были еще живы, цари мадианские. И вот уставшее войско Гедеона подходит к городу, который называется Сакхов. Это 5 стих 8 главы. И в этом стихе описывается такой случай. «И сказал он, то есть Гедеон, жителям Сакхова, дайте хлеба народу, который идет за мною. Они утомились, а я преследую Зивея и Салмана, царей мадианских». Давайте мы себе немножко представим, что мы с вами жители Сакхова. В то время эти города были довольно независимы друг от друга, у каждого было свое правление, обнесенное стеной, как в России, так и было и в то время тоже. И вот были князья сакховские, которые должны были принять решение. Вот они собрались и совещаются. И так пришел Гедеон. Гедеон человек особый, один из князей говорит, с ним Бог, и мы видим, что он дарует Бог победу Гедеону и его войску. Но с другой стороны, у Гедеона всего 300 человек. Что это такое против войска мадианского? И с третьей стороны, это войско очень устало. Сам Гедеон говорит, они устали. И пришел Гедеон к Иордану, и перешел сам, и 300 человек, бывшие с ним, они были утомлены. И тогда князья мадианские думают, а стоит ли помогать Гедеону? Сейчас мы поможем Гедеону. А потом цари мадианские узнают об этом. Они победят Гедеона, и нам не сдобровать. Но кто-то говорит, а если наоборот, если Гедеон поразит царей мадианских, то тогда нам не сдобровать, и нам надо сейчас сделать выбор. Друзья, и вот как раз об этом я хотел сказать, и это будет одно из пожеланий, которое я хочу оставить вам, и чтобы мы, друзья, это пожелание помнили. Итак, к жителям Сакхова надо было сделать выбор. На чаше весов некогда очень сильные цари мадианские, но видно, что их власть уже чуть-чуть уменьшилась, и тем не менее они все еще очень сильны, у них большое войско, они могут набраться сил, и они могут поразить Гедеона. С другой стороны, слабый Гедеон с уставшим войском, но с ним Бог. И вот цари Сахофа думают, кого нам выбрать. И от этого выбора зависит их будущая жизнь. Вы согласны, да? Трудно выбрать или нет? Трудно выбрать. Друзья, когда мы уже знаем, к чему пришло дело, когда мы уже знаем, что вот, например, допустим, если бы вот эти цари были уже поражены, если бы до победы оставалось всего несколько дней, тогда, конечно, выбор сделать легче. Но трудно выбрать, когда еще до победы, неизвестно сколько времени, и вообще неизвестно, будет ли победа. И вот цари Саховские, князья Саховы, думают. И потом они принимают решение. И они говорят, князья Сахофа сказали, разве рука Зевея и Салмана, царей Мадиамских, уже в твоей руке, чтобы нам тебе помогать? Они выбрали царей Мадиамских. И тогда Гедеон сказал, за это предаст вас Господь, когда предаст Господь Зевея и Салмана в руки мои, я растерзаю тело ваше терновником пустынным и молотильными зубчатыми досками. То есть довольно тяжкое наказание для этих жителей придумал Гедеон. Потом пошел к другому городу, который называется Пенуэл, и то же самое предложил этим жителям Пенуэла. Но они также ответили, что мы не будем тебе помогать, потому что ты еще не победил царей Мадиамских. Друзья, мое пожелание к вам это о выборе. Нам необходимо сделать выбор. Причем нам необходимо сделать выбор еще до того, как победа Божья, она проявилась. До того. И очень часто человек думает, ну, что я сейчас буду выбирать? Например, молодой человек думает, передо мной весь мир, у меня масса способностей, у меня масса возможностей, я могу то-то и то-то и то-то сделать. А второй выбор, вот на одной чаше весов вот это, а на второй чаше весов Божие. Ну, например, церковь, ну, довольно маленькая и слабая, допустим, кто-то думает. Или, может быть, какое-то мое христианство, но оно такое какое-то незначительное и довольно слабое. И смогу ли я вообще так быть, или жить, или так нет? И вот человек выбирает, и он думает, что, скорее всего, вот это оно будет лучше. И он выбирает это. Друзья, один человек сказал такую фразу. Я и Бог – это уже большинство. Друзья, мы должны понимать, что нам выбирать нужно, не ориентируясь на какие-то, может быть, большие силы. У Гедеона их не было, этих сил. Нам ориентироваться на то, где находится Бог. Там, где Бог, там окончательная победа. Когда, друзья, я учился опять-таки в институте и работал параллельно в одной работе, эта работа была очень престижная. Фирма, на которой я устроился, она была очень популярна и известна в Самарской области. У нее была масса филиалов, богатая фирма, хорошие зарплаты. И она имела название Олвико. Это очень важно для моей проповеди, какое название она имела. Почему? Потому что ее основали три человека, три друга студента, когда-то недавно были студентами, и они долго думали, как назвать эту фирму. И одна их сокурсница, она говорит, а назовите эту фирму по первым двум буквам каждого имени. Там был Олег, и получилось Ол. Там был Виктор, и получилось Ви. Там был Костя, и получилось Ко. И получилось Ол Вико. Вот такое название. И эта фирма прозябала, она была очень бедная. Они сами собирали компьютер на коленках, там сняли какой-то маленький сарайчик недалеко от театра, и вот это было все очень плохо и бедно, и вот так они вкладывали деньги больше, чем они с этой фирмы получали. И так проходило несколько месяцев. И вот в один из дней Ол, который Олег, пришел в эту фирму к своим друзьям и говорит, ребята, вы знаете, мне предложили хорошую фирму в одной компании. Мне надоело в этом сарае собирать вот эти компьютеры, которые не приносят никакой выгоды. Давайте я заберу часть вложенных денег, которые я вложил в эту фирму, вы мне их отдайте, и я уйду с миром. Ему говорят, Виктор и Костя, они ему говорят, Олег, ну, во-первых, нам трудно тебе деньги отдать. Ты их вложил, но мы их потратили. Где мы их возьмем? Он говорит, я ничего не знаю, как бы я сделал свой выбор, я хочу забрать. И они отдали ему деньги, и он ушел. Прошло немножко времени, а в нашем городе, в Тольятти, где я жил, есть такой Волжский автомобильный завод, выпускающий автомобили, самые такие, ну, наверное, многочисленные в России. Это, ну, там, Жигули, Лада, Жигули. Это огромный завод. У него на нем работает 100 тысяч человек. Друзья, между цехами этого завода ходят автобусы. Это огромный завод, это целый город, а не завод. Я там несколько раз был, это действительно очень масштабное предприятие. И вдруг один из цехов огромного этого завода, тоже огромный цех, он размещает заказ на поставку в этот цех компьютеров, и этот заказ достается вот этой фирме Олвико. И этот заказ был многомиллионный, и они получают этот заказ, и они сразу поднимаются, покупает здание в центре офиса, ну, небольшое здание в центре города, делает там офис, открывает магазин, и буквально за 2 года открывает много-много филиалов по всей Московской области, и за 2 или 3 года становится одной из самых быстрорастущих и динамически развивающихся компаний нашей области. И через некоторое время Олег приходит на работу, опять приходит в эту фирму и говорит: ребята, я передумал, примите меня обратно. Друзья, его приняли, но приняли его на должность простого работника, ну не совсем простого, начальника, но тем не менее он получал зарплату. В то время как его 2 друга, они уже купили себе яхты, у них уже были большие дома, они позволяли себе отпуск в Швейцарии и в других странах, он работал на хорошую, но тем не менее это была зарплата. Когда я устроился в эту фирму, то Олег стал моим начальником. И я знаю эту историю, несколько раз наблюдал за ним, и мне всегда казалось, что иногда грустит. Он не подавал вида, но однажды за обедом он сказал: как тяжело идти на работу и видеть огромными буквами написано твое имя и знать, что когда-то это было твое, и я просто это потерял. Друзья, я действительно представляю, как ему это тяжело. Вот ты идешь и смотришь «all». Это «all» — это часть твоего имени. Когда-то давно ты это основал. Но когда-то в какой-то момент времени ты сделал неправильный выбор. Ты решил, что вот эта незначительная фирма, вот эти 2 человека, они так и будут всю жизнь на коленках собирать компьютер, и ты избрал нечто другое, и потом очень сильно об этом пожалел. Друзья, Олег так и никогда не стал хозяином, так он до сих пор работает на зарплате в этой фирме. Друзья, о чем этот пример, я думаю, что вы уже хорошо поняли. Зеви и Салман, они, эти цари, они были еще живы, и жителям Пенуэла, и жителям Саххофа показалось, что эти люди лучше, чем Гедеон. И они выбрали этих людей. И они проиграли. Друзья, я знаю массу людей, которые выбирают не Божие. Им 19, или 20, или 21, или 24 года. И они думают про себя, что они могут выбрать не Божие и не проиграть. Когда я учился опять-таки в институте, то мы много, после того, как я рассказал эту историю, которая как-то со мной Бог потрудился, то мы довольно много с нашими ребятами, вместе с кем учились, мы беседовали о Боге. Надо мной никогда не смеялись, никогда не унижали, и тем не менее, в общем, относились немножко так снисходительно. Ну, думали, что это моя какая-то фантазия, думали о том, что, в общем-то, жизнь впереди, каждый мечтал вырасти и закончить институт и стать каким-то предпринимателем или еще кем-то. И, в общем-то, к моим вестям о Боге относились, ну, многие довольно прохладно. Друзья, через некоторое время, когда мы закончили институт, я встретил некоторых из этих людей, ну, лет, наверное, через 8. Друзья, и опять мы говорили о Боге, и мнение было уже совсем другим. Знаете почему? Потому что им было уже по 32, по 33 года, и многие радужные надежды, они совершенно испарились. Им казалось, когда им было 23, им казалось, что перед ними весь мир, но когда им было 33, они поняли, что уже почти полжизни прожито, а они еще ничего не достигли, и что, возможно, они никогда не достигнут. С другой стороны, зная одного человека, он стал одним из директоров фирмы Toyota в большом регионе, он довольно богатый человек, и он тоже стал так: я достиг многого, но это не принесло мне того результата, которого я ожидал. Мне казалось, что я буду счастливым и буду полноценно жить, а в общем-то, кроме того, что у меня все есть из денег, у меня остального ничего нету. Ни счастья, ни хорошей семьи, ничего другого. Друзья, и эти люди стали относиться к моим словам о Боге немножко иначе, потому что они уже поняли, что время уходит. И поняли, что они проигрывают. Кто-то из них думает: ну, в общем-то, да, еще не все потеряно. Да, князья Ариф и Зив, да, они поражены, да, уже 10 лет прошло. Но ведь цари еще живы. Передо мной еще много десятилетий, может быть, 2 или 3 десятилетия жизни. Я еще что-то достигну. Друзья, но пройдет время, они обнаружат, что и цари их, на которых они рассчитывали, они тоже поражены, и тоже от них ничего не осталось. И тогда они останутся, как говорят, у разбитого корыта. Друзья, нам необходимо сделать вывод. Конечно, если бы вам сейчас дать машину времени, вы бы переместились в конец своей жизни, посмотрели на свою жизнь, и тогда бы узнали плоды своей жизни, конечно, вам сейчас бы легче было сделать выбор. Но нам это не дано, как не дано это сделать и жителям Саххофа, и жителям Пенуэла. Они должны были сделать выбор еще до того, как они узнают о том, кто победил. И они сделали неправильный выбор. Друзья, чтобы сделать правильный выбор, надо сделать единственное, что надо сделать в этой жизни, это надо узнать, на чьей стороне Бог. Если вы узнаете, на чьей стороне Бог, то избирайте эту сторону, даже если там всего 200 человек, или даже там всего один человек, или даже там вообще никого нету, но все равно избирайте эту сторону, потому что там, где Бог, там большинство. И там обязательно победа, она придет чуть раньше или чуть позже, но она обязательно придет. Друзья, в Библии масса примеров, когда люди избирали не совсем то, и они были поражены, или наоборот, избирали то, и они не были поражены. Я не буду эти примеры приводить. Это и пример Вавилона из Откровений, и пример Раав, блудницы, которую правильно выбрала. Но я приведу один очень короткий пример. Это когда Иисус Христос, Он говорит такие слова, что когда Дух Святой придет, Он обличит мир о суде, о правде, и о грехе, о правде и о суде. Друзья, и вот мне всегда было интересно, обличить мир о грехе, это понятно. Обличить мир о правде, это не так сильно понятно, но еще хоть как-то можно понять. Но что значит обличить мир о суде? Не написано сказать о суде, что будет суд. Не написано, допустим, рассказать о суде или объяснить о суде. А написано обличить о суде. Как можно обличить о суде? Друзья, он придя, обличит мир о грехе, о правде и о суде. И написано о грехе, что не меруют меня. И друзья, а о суде, знаете, о чем о суде? Что князь мира сего, он уже осужден. В чем, друзья, обличение? Обличение стоит в том, что есть люди, которые еще доверяют свою жизнь князю мира сего, думают, что у этого царя еще есть какие-то силы, а он уже осужден. Он уже приговорен. У него же суд готов. И поэтому, какой смысл уповать на него, если он уже осужден? Он обличит мир о суде. Почему обличит? Он скажет Дух Святой людям, что вы выбираете себе царство этого мира, тогда как этот мир уже осужден, этот факт уже произошел, уже просто осталось дотерпеть до того момента, когда приговор будет приведен в исполнение, и князь этого мира будет повержен в озеро Огненное, а мир будет уничтожен. И только те, кто избрал Бога, будут с ним на небе. Зачем же вы выбираете то, что уже осуждено? Друзья, написано, сделай выбор. Гедеон говорит, дайте мне помощи. И князья делают выбор. И они сделали выбор в пользу тех, кто в глазах Божьих был уже осужден. Друзья, да благословит вас Бог, чтобы вы правильный выбор делали в своей жизни. Чтобы вы выбирали только ту сторону, на которой находится Бог. Друзья, вторую мысль, которую я хотел отметить, тоже как пожелание, тоже из этой же главы. Когда все-таки Бог предал Зевея и Салмана в руки Гедеона, и когда он привел их перед собою, то Гедеон, друзья, спрашивает один их вопрос. И этот вопрос очень удивительный. Когда он спросил, когда вот я прочитал это событие, у меня даже, как говорят, ну немножко так вот мурашки по телу. Друзья, Зевей и Салман были цари мадиамские. Мы уже читали, что они очень много зла сделали с израильтянами. Когда израильтяне посеют, то они вытаптывали их поля. Когда они там с шатрами своими приходили в таком множестве, как саранча, им и верблюдам их не было числа, и ходили по земле израильской, чтобы опустошить ее. И весьма обнищал Израиль. Вот что сделали цари мадиамские. Они весьма привели к большой нищете Израиль. Друзья, и за это, друзья, Гедеон воевал с Зевеем и Салманом. Это были враги. Они сражались, они друг друга пытались убить. И вот Зевей и Салман попадают в руки Гедеона, и, казалось бы, смертный приговор им уже обеспечен. Они сделали столько зла, что смертный приговор им обеспечен. Я недавно прочитал книжку, это называется «Каторга Сахалин», «Сахалин на каторге». Это описывает человек, который был в 19 веке на Сахалине, как журналист. Он, там была каторга. И он спрашивал некоторых людей, за что они убили своих жертв. Ну, там был, например, один преступник, им таких много преступников. И он спрашивает, за что вы убили свою жертву? Он говорит, потому что я знал, что за мое преступление, он обворовал эту жертву, я в любом случае попаду на каторгу. И поэтому я убивал. Если бы я знал, что меня могут помиловать, я бы не убивал. Понятно, да? То есть этот человек уже знал, что уже за уже совершенное преступление, он уже готов на каторгу, ему терять нечего, и поэтому он убил эту жертву. Друзья, вот эти люди, они уже за свои преступления уже подписали себе смертный приговор. Как казалось бы. Но, друзья, оказывается не так. Зевей и Салман, они были, однажды они были на Фаворе. Это была такая гора Фавор, и на этой горе они, каким-то образом не описано в Библии как, но они были с сыновьями царскими. И вот у них был выбор, что сделать вот с этими сыновьями царскими. И они их убили, вот этих сыновей царских. И в 18 стихе, прошу прощения, в 18 стихе, и сказал Зевей Салману, и сказал Зевею Салману Гедеон, каковы были те, которых вы убили на Фаворе? Они сказали, они были такие, как ты, каждый имел вид сынов царских. И 19 стих, и Гедеон сказал, это были братья мои, сыновья матери моей, жив Господь. Внимание! Если бы вы оставили их в живых, я бы не убил вас. Друзья, несмотря на все преступления Зевея и Салмана, оказывается, в глазах Божьих и в глазах Гедеона они не подписали себе смертный приговор. Оказывается, они могли еще остаться в живых. Оказывается, они еще могли помилованы быть, если бы они не сделали вот это дело и не убили сыновей царских на Фаворе. Друзья, оказывается, они могли бы еще быть живы. Но они переступили черту. Друзья, я как раз вот второе пожелание, которое хотел отметить буквально несколько минут. Друзья, в нашей жизни бывает разное. Бывает, когда мы ослабеваем. Когда бывает, мы разочаровываемся в чем-то. Бывает, с каким-то человеком у нас портятся отношения. Друзья, но нельзя переступать черту. Однажды Давид сказал такие слова. «Один шаг между мною и смертью». Друзья, вот этот человек шел по дороге, этот человек Давид, ну, по каким-то путям, и между ним и смертью остался всего один шаг. Сделаешь этот шаг, и ты умрешь. Надо вовремя остановиться, чтобы не сделать этот шаг. Друзья, я беседовал с одним молодым юношей, который ушел из дома. Он в христианской семье вырос, но ушел из дома. Мать его переживает об этом, попросила с ним побеседовать. Я с ним беседую и говорю, почему ты ушел из дома? Он говорит, мы с матерью поссорились. Я говорю, ну все люди ссорятся. Бывает так, что ссорятся с родителями. Бывает крепко, а потом мирятся. И он говорит, она мне сказала, что она не хотела, чтобы я рождался. Ну, она в пылу своего, как бы сказать, разговора, когда они ругались, она сказала, да я вообще не хотела, чтобы ты рождался. Ты нежеланный. И потом разговор как бы вошел в русло нормальное, они где-то дальше пытались помириться, он говорит, но эти слова у меня не выходят из головы. Ну, я побеседовал с этой матерью и говорю, она говорит, ну что? Я говорю, вы в разговоре со своим сыном переступили черту. То есть теперь исправить ситуацию будет очень трудно. Вы могли с ним поругаться, как хотели, могли его назвать самыми плохими словами. Он бы понял, что это просто эмоции. Он бы понял, что это просто, ну, мама немножко не выдержала. И вы бы потом помирились, он бы простил и забыл бы про это. Но в своих словах вы переступили черту, вы сказали, что вы ее не хотели, чтобы он рождался. Это трудно забыть. Это, скорее всего, теперь нужно много месяцев или много даже лет, чтобы это прошло у него. Как это сделать, я даже не знаю. Друзья, бывает, человек с кем-то поругался, и потом, друзья, или с родителями, или там еще с кем-то, друзья, он может переступить черту. У самолета есть такая точка, называется точка невозврата. Он разгоняется по взлетно-посадочной полосе, и есть такая точка, после которой ему надо или взлетать, или он уже разобьется. Он не может остановиться, потому что ему не хватит оставшейся полосы, чтобы затормозить. Называется точка невозврата. Друзья, у каждого человека есть определенная точка невозврата. Он идет по пути какому-то греховному, и Бог готов его миловать, и Бог готов его прощать. Мы говорили про церковь в Ладикии, которая очень много отступила от Бога, и все равно она еще могла сесть на престоле и быть царем небесным там, на небе, и все было и прощено, и все было бы забыто. Друзья, но у каждого человека есть момент, когда он может переступить черту, и после этого возврата уже, наверное, и не будет. Друзья, фараон несколько раз ожесточал сердце свое. Он ожесточал свое сердце раз, и два, и три, и четыре. А потом Бог сказал, я посылаю на тебя казнь. И в этой казни, я сокращаю, ты должен умереть, но ты не умрешь. Потому что я хочу дальше показывать на тебе свою силу. То есть, друзья, фараон уже фактически должен был умереть, был приговор подписан. И после этой казни написано, и ожесточал Бог сердце фараона. Друзья, фараон переступил черту. Друзья, Иуда тоже переступил черту. Друзья, Иуда был грешником, он был вором, он воровал. Это был страшный грех. Он обманывал самого Иисуса Христа и апостолов. Он брал деньги, которые были пожертвованы Иисусу Христу. Друзья, но для него еще не было все потеряно. Он еще мог стать апостолом. Он воровал, он был вором, но он мог стать апостолом. Таким же, как Петр или Павел, или Филипп, или Варфоломей. Он мог еще стать таким, хотя он воровал. Для него не было все потеряно. Он мог покаяться, он мог исправиться, он мог осудить свой грех. Все это было забыто. Друзья, Петр тоже отрекся. А Матфей тоже был мытарем. Друзья, масса-масса у них было прошлого плохого. Но они оставили прошлое позади. И Бог их помиловал. Иуда был вором, но он еще мог стать апостолом. Но в какой-то момент времени он приближался к той черте. Друзья, вот допустим, вот черта эта стена. Он все ближе и ближе и ближе к этой черте. Он мог остановиться в одной секунду, в одной миллиметре от этой стены, развернуться, пойти в другую сторону, и он еще мог бы стать апостолом. Но он переступил черту, написано, и вошел сатана в Иуду, и Иуда погиб. Друзья, в нашей жизни есть такие случаи, когда мы уходим от Бога, когда мы грешим, друзья, и Бог готов нас прощать и миловать. Он говорит, вернитесь ко мне, как блудный сын, который все потерял, но он еще может вернуться к Богу. И Бог готов ему простить абсолютно любой грех. Он готов его принять, как будто бы ничего не было. Друзья, но есть люди, которые в своей такой запальчивости, они идут дальше, и они переступают черту. Друзья, в 70-х годах в Советском Союзе в журнале «Огонек», это был такой рупор коммунистической общественности, вдруг неожиданно каким-то чудным образом напечатали стихотворение Евгения Евтушенко, о котором вы, наверное, все знаете, или многие, по крайней мере, слышали. Называется «Проклятие века» — это спешка. И человек, стирая пот по жизни, мечется, как пешка, попав затравленно в цепнот. Поспешно пьют, поспешно любят, и опускается душа. Поспешно бьют, поспешно губят, а после каются спеша. Но ты хотя бы однажды в мире, когда он спит или кипит, остановись, как лошадь в мыле, почуяв пропасть у копыт. Остановись на полдороги, доверься небу, как судье, подумай, если не о Боге, хотя бы просто о себе. Пыль суеты сует сметая, ты вспомни вечность, наконец, и нерешительность святая вольется в ноги, как свинец. Есть в нерешительности сила, когда по ложному пути вперед на ложные светила ты не решаешься идти. Я немножко попущу длинное стихотворение. Дальше. «О человек, чье имя свято, подняв глаза с молитвой ввысь, среди разврата и распада, остановись, остановись». Друзья, я хочу второе пожелание сделать, чтобы в нашей с вами жизни, в вашей жизни, в моей жизни, мы, идя по нашему пути, во-первых, могли понимать, куда мы идем, и всегда могли помнить о том, что у нас всегда, абсолютно всегда, есть возможность повернуться и пойти к Богу. Написано, приблизьтесь к Богу и приблизиться к вам. Друзья, Бог дает возможность с любого положения. Друзья, когда мы падаем в яму, или мы, допустим, упали еще в яму, у нас всегда есть два пути. Или сделать шаг еще ниже, или сделать шаг выше. Да, мы еще в яме, но мы сделали шаг выше, и это уже хорошо. Потом еще один шаг выше, и это тоже хорошо. Друзья, в любом положении, в каком бы оно бедственное ни было, всегда можно сделать или хуже, или лучше. И Бог говорит, вернитесь ко мне, и я прощу вас так, что даже и не вспомню, и я дам вам наследие, которое вам было обещано. Но, друзья, бывает черта, через которую переступать нельзя. Нам не дано знать, где эта черта. Мы не знаем. Поэтому нам надо бояться идти в эту сторону. Потому что, пройдя эту черту, мы можем столкнуться с тем, с чем столкнулись Зевей и Салман. И они, думаю, сказали в себе, сами в сердцах, зачем же мы сделали это дело? Если бы мы тогда не переступили черту, если бы тогда пожалели этих отроков, они нам ничего плохого не сделали, мы бы остались сейчас живы. Друзья, хотелось бы пожелать вам этот момент, чтобы нам не переполнять чашу благотерпения Божьего, чтобы нам понимать, что Бог ведет нас к покаянию. Друзья, Бог терпит. Бог терпит. Я последний пример расскажу и призову нас к молитве. Есть у кого желание покаяться? Есть у кого желание осудить свою жизнь? У кого желание будет привести себя, привести свою жизнь как бы в Божье направление, вернуться туда? Друзья, вы это можете сделать. На одном собрании я должен был проповедовать вторым. Выходит первый брат и проповедует о терпении Божьем, что у Бога есть терпение. А моя тема была очень похожа, она была о долготерпении Божьем. И я думал, совпало так, что у нас темы ну, как бы совпали. Я думал, может быть, поменять свою проповедь, а потом подумал не менять. Я вышел за вторым и говорю: братья и сестры, вы слушали только что о терпении Божьем, а моя проповедь, она отдала бы терпение Божье. Когда терпение Божье заканчивается, начинается Божье долгое терпение. Друзья, выходит третий брат и говорит: братья и сестры, я не специально так сделал. Так получилось, даже показал свой конспект, у меня так записано. Моя тема называется «Великое Божие долготерпение». Друзья, то есть у Бога есть терпение, у Бога есть долготерпение, у Бога есть великое долготерпение. Бог терпит нас. Написано: «Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением, но долготерпит кого? Нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все были спасены». Друзья, и вот с этим терпением Божьим, которое Бог обращает к нам, который Бог ради своей любви, он говорит так, вы знаете, он так говорит: вот этот человек очень плохо себя ведет. В общем-то, его давно-давно уже надо наказать. Но мне его не хочется наказать, я очень люблю. Поэтому пусть он еще поживет. Может быть, он придет еще в себя. То есть Бог долготерпит. Он не приходит со своим судом, потому что он очень любит, и он долготерпит. Друзья, и вот в этом долготерпении есть два выхода. Первый выход, человек говорит: раз Бог меня не наказывает, раз меня молния не поразила, раз я не заболел какой-то тяжелой болезнью, раз у меня финансово все хорошо, значит, Бог, он меня одобряет. Есть такой текст: ты это делал, а я молчал. Молчал, потому что я терпел, потому что я тебя люблю и не хочу наказывать. Ты это делал, а я молчал. И ты подумал, что я такой же, как ты. Друзья, вот оно неверное, неверная трактовка терпения Божия. Вот оно неверное понимание, почему Бог тебя терпит. Потому что Бог меня одобряет. Если Он вчера меня наказал, то и завтра не накажет, и послезавтра не накажет. И пройдет еще 100 лет, и я буду так же жить и делать, что хочу, и Бог меня не накажет, потому что Он меня одобряет. Если бы Он меня не одобрял, Он бы давно уже это сделал. Да, Бог нас терпит, чтобы мы с вами могли покаяться. В послании к Римлянам написано: неужели ты не понимаешь, что благость Божия, эта благость Божия, выраженная в долготерпении над нами, она ведет тебя к покаянию. Друзья, Бог нас терпит не потому, что Он нас одобряет в нашей жизни, а потому, что нас любит и ждет, когда мы покаемся. Друзья, и вот второе мое пожелание, чтобы в нашей с вами жизни мы вовремя могли остановиться на той дороге, по которой идем. Это может быть дорога неверующего человека, который идет далеко от Бога. Эта дорога может быть верующего человека, который в своей жизни идет от Бога в каких-то вопросах самых разных сфер. Друзья, чтобы нам по этой дороге не дойти до точки, где уже начнется точка невозврата, и, возможно, будет ситуация, когда Бог скажет поздно. Друзья, да благословит вас Бог, чтобы вы избирали Божие, и чтобы вы вовремя могли остановиться. И если в вашей жизни это будет, то я думаю, что в вашей жизни будет много благословений. Сейчас я хочу призвать нас к молитве. Мы склоним наши колени и помолимся. Но если вдруг, друзья, я не знаю ваше состояние церкви, вашей молодежи, многих познакомился, но не знаю ваши сердца. Но если вдруг ваше сердце беспокоит, что ваша жизнь еще не права пред Богом, что, может быть, вы где-то идете не в ту сторону или выбираете не то, может быть, вы знаете, ваши родители верующие, и вы ходили на собрание и ходите, но вы еще не выбрали Бога, вы еще сомневаетесь, у вас есть сейчас возможность покаяться. Я в нашей церкви обычно не сильно призываю к покаянию. Мы каждое воскресенье призываем к покаянию, но обычно это бывает не сильно. У нас нет такого, что мы заставляем, несколько гимнов поем, и потом, друзья, мы обычно просто говорим, кто хочет покаяться. Друзья, сейчас я намерен сделать так же. Друзья, не намерен сильно как бы настаивать, но да намерен дать возможность. Друзья, потому что это наш выбор. Мы должны самостоятельно выбрать. У нас с вами была беседа об ответственности. Мы должны выбрать. Или мы выбираем Бога, или мы выбираем собственный путь. Друзья, но я уже сказал, что правильнее, логичнее и разумнее выбрать Бога. Ибо где Бог, там хорошо. И поэтому мы сейчас будем молиться. У кого есть желание пройти вперед с покаянием, пожалуйста, вы это сделайте. Выходите вперед, склоняйте колени, молитесь, и мы за вас помолимся. У кого нет силы выйти вперед, можете молиться с места. Но вы должны сказать слова покаяния. Друзья, это сделать должен каждый человек, пока живет на этой земле. Давайте склоним колени наши, будем молиться. Аминь.